Итак, прошло со времени подъема процессии на гору более 3 часов. И солдаты в обоих оцеплениях страдали, томились от скуки и в душе проклинали 3 разбойников, искренне желая им скорейшей смерти. Маленький командир Аллы со взмокшим лбом и в темной от пота на спине белой рубахе то и дело подходил к кожаному ведру в первом взводе, черпал из него пригоршнем воду, пил и мочил свой тюрбан. Командир желал показать своим кавалеристам пример выносливости, но, жалея солдат, разрешил им на пик, воткнутых в землю, устроить пирамиды и набросить на них белые плащи. Под этими шалашами и скрывались от безжалостного солнца сирийцы. Ведра пустели быстро, и кавалеристы из разных взводов по очереди отправлялись за водой в балку под город, где в жидкой тени тощих тутовых дерев доживал свои дни на этой дьявольской жаре мутноватый ручей. И когда побежал 4-й час казни, между двумя цепями не осталось, вопреки всему ожиданию, ни одного человека. Никто не сделал попытки отбивать осужденных ни в самом Иршалаиме, наводненном войсками, ни здесь, на оцепленном холме, и толпа вернулась в город. Римская пехота во 2-м ярусе страдала еще больше кавалеристов. Кентурион Крысобой единственное, что разрешил солдатам, это снять шлемы и накрыться белыми повязками, смоченными водой, но держал солдат стоя и с копьями в руках. Солнце било прямо в кентуриона, не причиняя ему никакого вреда, и на львиные морды нельзя было взглянуть, глаза выедал ослепительный блеск, как бы вскипавшего на солнце серебра. На изуродованном лице Крысобоя не выражалось ни утомления, ни неудовольствия, и казалось, что великан Кентурион в силах ходить так весь день, всю ночь и еще день, словом, столько, сколько будет надо. Все так же равнодушно, отбрасывая носком мохнатого сапога, попадавшего ему под ноги выбеленные временем человеческие кости или мелкие кремни. Тот человек в капюшоне поместился невдалеке от столбов на 3-ногом табурете и сидел в благодушной неподвижности, изредка, впрочем, от скуки прутиком расковыривая песок. То, что было сказано о том, что за цепью легионеров не было ни одного человека, не совсем верно. Один-то человек был. Он поместился не на той стороне, где был открыт подъем на гору, из которой было удобнее всего видеть казнь, а в стороне северной, где были и провалы, и щели, там, где, уцепившись в расщелине за проклятую небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое деревце. Именно под ним и утвердился этот единственный зритель, а не участник казни, и сидел на камне с самого начала. Да, для того, чтобы видеть казнь, он выбрал не лучшую, а худшую позицию. Но все-таки и с нее столбы были видны, а этого, по-видимому, для человека, явно желавшего остаться малозамеченным и никем не тревоженным, было совершенно достаточно. Но 4 часа тому назад этот человек вел себя совершенно не так. Тогда, лишь только процессия вошла на самый верх за цепь, он и появился впервые, и при том, как человек явно опоздавший. Он тяжело дышал и не шел, а бежал на холм, толкался и, увидев, что перед ним сомкнулась цепь, сделал наивную попытку прорваться между солдатами к самому месту казни. За это он получил тяжкий удар тупым концом копья в грудь и отскочил от солдат. Кашляя и задыхаясь, держась за грудь, он обежал кругом холма, стремясь на северной стороне найти какую-нибудь щель в цепи, но было уже поздно. Кольцо сомкнулось. Эти попытки ни к чему не привели бы, кроме того, что он был бы схвачен, а быть задержанным в этот день никоим образом не входило в его план. И вот он ушел в сторону, к расщелине, где было спокойнее, и никто ему не мешал. Он то вздыхал, открывая свой истасканный в скитаниях, из голубого превратившийся в грязи серый тлев, то в невыносимой муке поднимал глаза в небо, следя за 3 стервятниками, давно уже плававшими в вышине большими кругами в предчувствии скорого пира. Мучения человека были настолько велики, что по временам он заговаривал сам с собой.
«О, я глупец! Глупец! Неразумная женщина! Трус! Падаль я, а не человек!
Он умолкал, поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги теплой воды, оживал вновь и хватался то за нож, спрятанный под талифом на груди, то за кусок пергамента, лежавший перед ним на камне, рядом с палочкой и пузырьком с тушью. На этом пергаменте уже были набросаны записи.
«Бегут минуты, и я, Леви Матвей, нахожусь на Лысой горе, а смерти все нет. Солнце склоняется, а смерти нет. Бог, за что гневаешься на него? Пошли ему смерть!»
Причина отчаяния Левия заключалась в той страшной неудаче, что постигла Иешуа и его, и, кроме того, в той тяжкой ошибке, которую он, Левий, по его мнению, совершил. Позавчера днем Иешуа и Левий находились в Вифиании под Иершалаимом, где гостили у одного огородника, которому чрезвычайно понравились проповеди Иешуа. Все утро оба гостя проработали на огороде, помогая хозяину, а к вечеру собирались идти по холодку в Иершалаим. Но Иешуа почему-то заспешил, сказал, что у него в городе неотложное дело, и ушел около полудня один. Вот в этом-то и заключалась первая ошибка Левия Матвея. Зачем? Зачем он отпустил его одного?